Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжает наша постоянная рубрика «Беседы о вечном». Сегодня в беседах принимает участие священник Анатолий Куликов, настоятель прихода во имя святителя Луки Воина Ясенецкого. Здравствуйте, отец Анатолий.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели.
Итак, мы с вами встречаемся буквально за 2 дня, получается, до Дня памяти святителя Луки Воина Ясенецкого. И, конечно, хотелось бы поговорить немного, может быть, об этой личности, немного о приходе, немного о строительстве храма, одним словом, о делах насущных, о делах важных, о делах церковных. Ну что ж, с чего начнем? Я думаю, может быть, действительно немножко об этой личности, замечательной личности, святителя Луки, воина Ясенецкого.
Да, действительно, дивен Бог во святых своих. Всегда, когда сталкиваешься вот с примером святости в людях, всегда удивляешься тому, насколько Господь милостив, насколько Он нас любит и насколько Он готов действительно прославлять человека. Вот на всю историю человечества мы, люди, сталкиваемся с одной проблемой. Всем нам хочется славы. Где-то в нас внутри глубоко заложено вот это понимание, что мы не должны быть такими, какие мы сейчас есть. Мы должны быть светлее, лучше, добрее, выше, славней. Вот в таком правильном смысле этого слова. К сожалению, после грехопадения люди ориентиры все попутали. Вместо того, чтобы стремиться к Богу, как источнику всякой чести, всякой радости, всякой силы, человек пытается искать это в самом себе. Да, отсюда у нас искаженные силы в нашей личности, в нашей душе рождают грехи, рождают страсти. Да, вот одна из самых больших проблем, наверное, мать всех грехов – это наша гордыня. То есть человек стремится возвеличивать себя таким вот беззаконным способом. А в святых мы видим как раз другое. Видим, что человек – в благодати Божией находящийся, являясь действительно соработником у Бога, как говорил об этом апостол Павел, он действительно может наследовать вот эту славу уже божественную. Да, вот и видя святых, мы видим, как Господь прославляет их. Причем это нельзя сказать, что это в жизни вот так вот сразу же происходит. Хотя примеры всякие были. Да, вот если, например, посмотрим на жизни святых преподобных особенно, да, таких как, скажем, Антоний Великий, Макарий Египетский. Вот им подобных увидим, что и при жизни они были весьма-весьма прославляемы за их добродетели, за то присутствие Бога в их жизни. Вот и святые, которых мы прославляем уже после их блаженной кончины, после ухода их в вечность. Да, вот у нас вот с вами получается послезавтра день святителя Луки, а ведь в церкви так традиционно получается, что день смерти – вот именно телесный, день окончания земного жизненного пути считается началом уже жизни небесной, жизни вечной. Именно вот этот день, он и почитается. Вот тоже, кстати, можно так вот на заметочку многим из нас себе это поставить, потому что часто люди к смерти как относятся? Катастрофа, трагедия, все плохо, все ужасно, все горе.
Беда.
Да, это свидетельствует, к сожалению, о нашем маловерии, причем очень таком болезненном маловерии.
Ну, это какое-то языческое такое, мне кажется, отношение.
Ну, много здесь, да, причин. Но вот беда, что когда мы христиане, будучи вроде православными, мы вот к смерти неверно относимся. Так вот, а вот на примере как раз святых видим, что на примере церкви, их прославляющей, мы видим, что именно день смерти является днем их прославления.
Мы отмечаем вот это как праздник, да?
Да, конечно, конечно.
Как что, праздник, как большой, оно, великий что, праздник.
Что может быть здесь печального? Человек здесь, трудящийся Богу, ходит туда, чтобы там уже всегда быть с ним, чтобы мы имели возможность... Ну, так скажу, слово, может быть, не очень удобно, пользоваться его услугами. Потому что ведь мы...
По-современному, если...
Да, ведь мы можем со святыми вообще водить дружбу. Почитая святых, да, вот молясь им, вот так вот почитая, подражая их каким-то делам, что тоже очень важно, мы тем самым проникаемся любовью к ним. Тем самым у нас могут возникнуть особые отношения с этими святыми. Вот правда же, у каждого человека, это, наверное, да, есть какие-то любимые святые. Вот тут Николай Чудотворца чтит, да кто-то преподобного Серафима Саровского.
Кто-то Сергия Радонежского.
Да, вот святитель Лука. Вот, например, вот в моей жизни до определенного момента был-то неизвестный святой для меня. что когда пришел я в церковь, будучи 18-летним юношей, ну, соответственно, какие примеры святости в глаза бросались? То вот тот, кто смотрит на икон, то вот то, что мы с вами вот перечислили, да. Такие вот наиболее, что ли, известные, наиболее почитаемые. Причем самое, что интересное, одна из первых книг вообще духовных, которые я приобрел в то время, вот с самого начала прихода в церковь, хотел же очень много узнать, много понять, разобраться. Так вот, одна из первых книг, это был труд святителя Луки. Под названием «Дух, душа и тело».
Вот мы все говорим о том, что все не случайно. Все наши встречи со святыми, да, происходят не случайно на нашем жизненном пути.
Промыслительно.
Промыслительно. Господь вам дал вот эту книжку, да?
Да. А потом прошло довольно лет, да, когда все время было мне благословлено заниматься приходом в Мститель Луки, от которого у нас в городе
Екатеринбурге. Сколько, кстати, говоря, лет?
Службы первые начались в 2005 году. То есть на следующем году будет вообще десятилетие прихода.
Да, это уже в следующем году 10 лет. Это уже срок хороший.
Да. И вот как раз вот тогда, уже начав служить в этом приходе, да, изучать жизнь нашего современника святого.
Кстати, так, да, вот, современника.
Да, да.
Когда ушел из жизни?
В 61-м году.
В 61-м году.
То есть сейчас есть довольно много людей, которые помнят его при жизни, которые там вот, живые воспоминания есть. То есть это не древний святой, да, о котором можно сказать, ну, вроде он жил когда-то там давно, вроде бы сейчас времена поменялись.
Сейчас вообще сейчас такое мнение, не так. Что и святых-то людей вроде как почти не бывает.
Нет,
да,
нет. Как раз вот на примере святителя Луки видим, что есть. У Бога святые есть, и будут они всегда, потому что Бог присутствует в нашей жизни, Бог присутствует в церкви. Вот, и когда человек для себя определяет, что я буду жить по воле Божией, тогда Господь начинает уже человеческую жизнь очень тщательно проводить, приводит уже вот к каким-то таким результатам. Так вот, так же вот и в жизни вот этого святого. Как раз очень много вот именно вот этих примеров, как человек решает для себя, что вот именно, да, жить в добре, жить правильно, жить по воле Божией, и как Господь так вот постепенно приводит его к такому. А вот в этом плане каждому из нас я настоятельно бы рекомендовал прочитать книгу «Я полюбил страдания» святителя Луки. Это
есть такая
вот такую автобиографию. Вот
он «Я сам, полюбил страдания», да, сам есть такая писал. Книга, да. Надо будет действительно вернуться к ней.
Просто ознакомиться, как вот это все оно есть.
Почему это... именно полюбил страдания, да, вот почему, что
вот это такое. Вот этот крестный путь святителя Луки, вот это его жизнь весьма-весьма непростая, ведь ему действительно довелось пережить очень-очень много. Ведь он прославлен в сонме новомучеников-исповедников российских. Потому что как раз мы почитаем как исповедника, да, святитель-исповедник Лука. А кто такие исповедники? Это те, кто за Христа отдавали жизнь, вот, но их не убили. Так вот, можно сказать. Мученики те, кто действительно кровь пролил, да, приняли смерть. А исповедники те, кто шел на это, ну вот по воле Божией вот, не дошло вот до такого. То есть те же мученики в мыслях своих, да, в решимости своей. Так ведь у святителя Луки ведь было. Сколько
вообще
за ней не претерпело.
Настолько интересно, вот, насколько я знаю, так сказать, путь этого человека, жизненный путь его земной, насколько интересно у него вот события в жизни-то складывались. Это же и государственные премии за открытие всевозможные, да, в медицине. И отсидки в лагерях.
Да,
и снова работа хирургом. И снова лагеря. То есть какая-то очень, понимаете, сочетание такое, ну, странное, если так выражаться, таким
необычное,
языком.
Необычное, как минимум.
Да, да. Да.
Правда. Вот, кстати, святость всегда нам показывает, что наше человеческое представление о мудрости, о том, что хорошо, что плохо, да, какой-то справедливости, все это разрушается часто именно вот Богом. Разрушается в том смысле, что Господь показывает, как на самом деле может быть. Да, ты же правильно привели пример, что вот если по-человечески судить, ну, кто еще найдется, чтобы вот на такое согласиться?
Да.
Да, то есть тебя там, ну, вот даже вот этот взять как краткий отрезок, ну, не краткий, вот один из отрезков жизни святителя Луки. То есть его за то, что он, да, принимает священный сан, да, то есть вот он становится архиереем, становится частью ненавистного для государства организма под названием церковь. Его, несмотря на все его там заслуги перед отечеством, перед наукой,
огромные
перед медициной,
заслуги.
Вот его совершенно по каким-то нелепым обвинениям в антисоветской деятельности, его ссылают. посылают, да, вот эти ссылки, сколько там бед вот он претерпел. Что с обычным человеком происходит, когда попадают в такие условия? Ну, знаете, когда тебя ни за что ругают даже, что происходит? Обидно, правильно?
Обида,
обидно,
да.
Досадно. Если тебя начинают бить, что еще? Еще сильнее обида, непонимание, да, возмущение, ропот, почему же так, что же со мной происходит, почему так? А тут тебя еще на годы куда-то ссылают в заполярный край, вот куда-то в глушь, вот лишают тебя всего общения с родными, с близкими, лишают тебя дела и так далее, и там над тобой продолжают издеваться. Что обычно у человека была бы реакция? Озлобиться. Правильно? Да. И это не потому, что мы люди злые, просто вот это наше несовершенство, наше разрушение греховное, оно, как правило, именно так реагирует на такие раздражающие факторы. Да. А тут что мы видим?
То совершенно другое.
Начинается Великая Отечественная война. Мститель Лука пишет письмо, да, на имя главнокомандующего, на имя Иосифа Сталина, с просьбой, что, то есть, я вот такой вот врач военный Синицкий, да, то есть, я опытный хирург, да, то есть, я считаю, что я бы мог принести пользу во время войны, когда мой народ, да, и моя страна воюет, то есть пошлите меня на передовую, пошлите меня на фронт, пошлите, чтобы, то есть, я там занимался медициной. После этого, как сочтете нужным, можете отослать меня назад, и буду продолжать
отсидку.
Вот эту вот отсидку нелогичную, незаконную, несправедливую. Он не виноват был ни в чем. Что это такое? Это какой внутренний стержень должен быть у человека, не озлобиться.
Да,
вот, то есть, именно дело, вот, действительно, вот, вот это стремление жить ради Христа, оно рождает в человеке новое состояние. То есть, вот это вот то, что оно и относится уже к святости, да, уже, видимо, обновленного человека, который уже нелогично, как нам кажется, да там огрызается на какие-то обиды. Нет, он жертвует самим собой. Он готов прощать, он
не
готов,
мстит, не
готов
злится,
забыть.
Да.
Совершенно верно. Дальше, там на фронте ведь удивительные вещи там происходили. Он туда попав, и под его руководство там несколько госпиталей отдают, потому что понимает, что его труды, его знания, да, его вот эти
его
вот
руки.
Умения, его руки – это золото. То есть, опять же, ну, знаете, как, видимо, у нас людей бывает такая вот, как поговорка этой, что на войне неверующих не бывает. Да, когда вот прижмёт, сразу начинаешь понимать, что хорошо, что плохо. Видимо, тогда тоже это было.
Ну, какая-то такая ситуация, она действительно вот проявляется… Все лучшие или не лучшие человеческие качества, да?
Да, совершенно верно. Вот сколько людей он спас своими руками, своими молитвами, сколько свидетельств об этом есть, когда люди действительно утверждают, и они это видят, что именно вот его заботами, его молитвами происходили исцеления, когда люди все не должны были умереть по всем законам природы. Вот, то есть, да, вот от своих ранений, от своих там язв, болезней, вот, и…
Нет, не происходило.
Нет, не происходило.
Извлечение,
да. Сколько благодарных людей, сколько людей через него почувствовали присутствие Божие. Вот это вот тоже. Вот тоже, кстати, наверное, это всем нам, христианам, полезно вообще об этом думать. Об этом вообще в Евангелии же написано. Господь как говорил, да видит свет ваш, да? То есть люди, то есть видят ваши добрые дела. То есть это ваша задача, Господь говорил своим ученикам, что вы должны жить так, чтобы люди, глядя на вас, искали Бога и приходили к Нему, прославляли Отца Небесного. И вот как раз вот жизнь святителя Луки, она является этим примером. То есть, да, действительно, мы можем не найти там примеров какой-то высокоаскетической жизни, да, например. То есть, он не был там отшельником, да, монахом. Вот. Мы там еще что-то, может быть, там не найдем, что порой нам кажется связано вот обязательно именно с нашим представлением о святости. Но не вот это служение ближнему до последнего, не жалея себя. Не ради тщеславия, не ради каких-то там наград, да, не ради покоя какого-то жизненного. Искал бы он покой, разве это было бы? Он бы давным-давно бы отрекся от всего и сказал, не трогайте меня, ведь ему предлагалось это все. Он говорили, доктор, да, что, то есть, давайте, вот вы уже рясу себя снимайте, но хватит уже тут в игры играть, да, светской властью, что все уже, ну, видите, уже все, уже церковь закрывается, то есть, всех там, всех попов он на Соловки и так далее, то есть, вас же это тоже ждет. Вы же вот удивительный человек, вы ученый, оставьте, вам дадим институт,
да,
научно-исследовательский, столько ученым. Вас будет помощников, будет заниматься своей любимой там наукой, вообще не проблема, вообще. Мог он так поступить? Теоретически мог, правильно?
Мог, да.
Возможность такая была. Ради чего? Ради покоя, ради своей семьи даже, в конце концов, ради своих близких. Мог ведь так поступить? Мог. Но так не поступил. Это уже его мученичество. То есть, когда для тебя вроде бы не режут тебя, то есть, кровь не льют из тебя, но вот эти внутренние скорби, переживания, когда ты понимаешь, что, то есть, насколько тяжело.
На духовном таком уровне уже, да, эти
все переживания. Да, все это было ему присуще. И опять же, может возникнуть вопрос, а как вот человек вот сам так делает? А человек не сам так делает, потому что действительно дивен Бог во святых своих. Господь в человеке действует. Там, где наша слабость, наша немощь, там приходит Бог со своей всемогущей помощью. И Он уже все устраивает.
Мы с вами говорим вот о его жизненном пути. Ну вот знаю, что вы где-то буквально и с родственниками встречались, да, с его недавно?
Да, Господь сподобил,
сподобил
познакомиться, тоже с удивительным человеком, Лисичкин Владимир Александрович. Тоже там интересно, он рассказывал, когда в своей жизни человек высочайшей грамотности, ученый, доктор наук.
Нет,
он, по-моему, там, по-моему, с физикой связан. И здесь не, точно не скажу, не помню. И вот когда однажды спросил, говорю, как же так, Владимир Александрович, то есть вы, да, будучи близким родственником человека, который для власти неприятен, как минимум. То есть вообще, как у вас в жизни так получилось, что вот вам не мешали учиться, например, не мешали получать это образование? Ведь как было сельская власть? Если ты верующий, да, то все, тебе в институт не поступишь, например, да, все там в комсомол не поступишь.
Да,
то есть такие вот сложности были. А там удивительная вещь была. Святитель Луки ведь был друг, академик Павлов, тоже вот знаменитый ученый. И вот когда... Вот у него
физиолог известный.
Да. Когда проблемы были с Титлом Луки, именно он был вынужден расстаться с семьей своей, да, с детьми своими, супруга-то у него рано умерла, и вот он как раз и попросил тогда Павлова, что вот ты присмотри за ними, да, то есть вот помоги там, если что, на ноги подняться. Вот как раз вот Владимир Александрович Лисичкин говорит, что вот, вот и жизнь как раз и было участие Павлова такое вот хорошее, что то есть... Помог он, ему защитил, где нужно, видимо, его вот этот путь, и позволил ему, да, вот самому стать ученым.
Но Павлов-то, он тоже ведь был верующий человек.
Да, да, но...
наш известный, да, русский.
Да, то есть у него там другой жизненный путь. Ведь святитель Луки подвиг длиной в жизнь, подвиг именно в том смысле, что даже так посмотреть на жизнь, вот вполне он мог стать, например, художником вообще великим, то есть у него талант такой был рисовать. То есть и сведения, вот там рисунки, все это дело сохранилось. Потом свой этот дар использовал для, уже занимаясь медициной, изучая ее, когда он там себе зарисовывал тщательно там все, что касается человеческого тела, да, всякие там связки, мышцы, все это тоже оно сохранилось, все это есть. Но поступив в художественную академию, он для себя однажды делает такое решение, вот, что я не имею права заниматься тем, что мне хочется, когда вокруг столько боли страдания. И вокруг, да, столько страданий, вокруг столько людей, нуждающихся в помощи, именно в помощи вот в медицинский. Он идет на медицинский факультет, идет учиться.
Он тоже вот интересное решение,
врачом.
Да,
принимаю. Дальше тоже интересный момент. Ведь заканчивая уже вот свое образование, уже тогда в нем стали проявляться вот эти склонности действительно к уникальным трудам, из гнойной хирургии, к анестезиологии, и то, чего тогда разработано-то толком не было. В нем начинает этим интересоваться, заниматься этим, начинает труды разрабатывать, и, соответственно, все, кто рядом с ним находились, видели в нем уже блестящего молодого ученого, который будет дальше именно вот заниматься наукой медицинской. А что происходит, когда он получает диплом врача? Он становится земским врачом, то есть сельским, фельдшером, так вот можно сказать. Он едет на село, едет в деревню, вот едет лечить простых людей. То есть он, опять же, отказывает себе именно в том, что вот, ну, получать удовольствие даже, да, где-то от своей работы, заниматься наукой. Он идет туда, чтобы отдавать самого себе. Откуда это, опять же, произошло? Опять же, видим, да, вот это вот раннее его знакомство с христианством, та благочестивая семья, в которой он жил, да, вот это любовь его к чтению Нового Завета. Все это в нем постепенно формировало ту личность, которую в итоге, да, мы называем святым, святителем Лукой. И вот так вот, отдавая себя, да, служа ближним, я не думаю, что он это расценивал как какие-то подвиги, что вот, наверное, примеров таких рядом много, может быть, даже где-то было. Но вот, вот он для себя вот так вот решение принимает. То есть вот буду служить.
Батюшка, он, вы говорите, он в 61-м году, да, ушел, да, от нас. А когда он был возведен в лик святых?
Так, ну, как место, чтимый, да, Крымской епархии, это начало 90-х годов, когда было обретение его мощи, или 91-й, или 92-й год, вот я сейчас не припомню. А уже в Сонме на Мучках, это на архиерейском соборе 2000-го года, было его такое общецерковное прославление. Опять же, мы же с вами понимаем, что прославление земной церкви, оно же не связано со славой небесной. То есть это лишь констатация факта, что вот как бы да, действительно, вот есть столько-то фактов, примеров, люди молятся, да, молитвы исполняют, что то есть есть такие, да, доказательства. Mm-hmm. Вот, мощи нетленные, то есть все это, оно как подтверждение того, что прославление состоялось еще mm-hmm. в этой жизни.
Mm-hmm. Ну, вернемся к делам прихода, к делам прихода во имя святителя Луки Воина Сенецкого, которому 9 лет.
Да, да, 9 лет уже.
9 лет существования. Скажите, вот, может быть, что-то коснуться уже нам сейчас созидания храма Луки Воина Сенецкого. Угу. Как, что, в каком состоянии? Когда потому что приход... усилия-то предпринимаются большие к приходам для того, чтобы строить храм.
Знаете, здесь, наверное... Ну, приход, понятное дело, что все мы, приход, и я, как настоятель, да. все мои сотрудники, конечно, здесь трудимся, но я бы хотел выделить ту огромнейшую помощь людей, которые помогают нам. Это и слушатели Радио Воскресения, и зрители телеканала «Союз». Потому что вот так вот оно получилось, действительно, храм строится так на народные деньги, так вот можно сказать.
Кирпичики.
Да, началось это все вот с того проекта, что давайте построим храм вместе, распространение кирпичиков. Но так вот постепенно, то есть это вот оно обрело какую-то известность. И вот у нас сейчас львиную долю тех средств, на которые возводятся стены, мы получаем именно вот так вот. То есть честь и хвала.
Ну, вот, мне кажется, каждому. Так строились ведь на Руси очень многие храмы, да?
Да, да.
То есть, ну... Это действительно народная любовь, народное признание. Вот понимание роли этого святого, мне кажется, или там, не знаю, другого какого-то, так сказать. Ну, коснемся просто вот этого, будем говорить об этом храме.
Ну, вот в 2011 году была у нас закладка камня, то есть начались строительные работы. Да, то есть там был некий перерыв как раз из-за нехватки средств продолжать. Вот, но сейчас, слава богу, работа идет. Идет довольно быстро. Вот, и, конечно, ну, мне бы так мечталось, мне бы хотелось, конечно, чтобы как можно скорее, да, засияли купола. Вот, но сейчас идет возведение стен. То есть уже стены где-то там 110 метров, где-то несколько пониже, храм будет довольно высокий.
Высокий, а большой храм?
А вот внутри будет не очень большой.
Не очень.
Да, то есть вот как-то так оно, ну, и не маленький. Видите, когда он начинал проектироваться, уже энное количество лет назад, а все это дело весьма длительное, такое вот оно нудное, очень много всей, да даже не проектирование, много всех бюрократических препонов у нас, к сожалению, существует. Это были проблемы с какими-то разрешениями, землеотводом, с какими-то точками подключения всех коммуникаций, ну, всякие технические сложности. Вот, и то тогда, соответственно, глядя на то количество прихожан, которое было, мы не могли представить, что проектируя именно вот этот храм, что он будет в итоге маленький. Мне сейчас кажется, что он будет маленький. Что, то есть, как
все желающие
там будут все помещаться. Да, слава богу, да, приход растет. То есть сейчас мы службу проводим в таком приспособленном для этих нужд помещении.
Ну, по-прежнему там, где вы...
Да, 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 на Карельской, 52.
Да,
такой вот у нас адрес. Ну, с другой стороны, чего уж оно. Не будем вмещаться в храм, построим еще один.
Пристроим что-нибудь, да.
Это я думаю, что все Господь все решит. А так, да, спасибо всем, кто помогает, кто участвует. Дело движется. Вот у нас вот будет престольный праздник уж совсем скоро. И если...
Ну вот, через 2 дня.
Не будет какого-то шторма, там ливня, снегопада, града и так далее, будем как раз литургию божественную по благословению Владыки служить там, на месте строительства. Так что
прямо
тоже,
внутри площадки строительной?
Да, как раз вот там, где все и будет, да, внутри храма. То есть там строитель сейчас подготовит, уберут лишний там кирпич оттуда, достанут краном, еще там что-то немножко. Всех зову, всех приглашаю, потому что историческое событие на самом деле. То есть это будет первая литургия на месте храма.
Это очень важное
событие. Именно вот там, да, будем призывать Господа и... Верю, что будет Господь пошлет нам там небесных своих покровителей. Иститель Лука будет там присутствовать незримо. Да, потому что вот тоже совсем недавно, зимой, вот несколько месяцев назад уже Господь чудо явил в нашем храме, появились мощи святителя Луки. Причем разговор об этом, он заходил уже давным-давно. Ну, понятно, наверное, всегда хочется. С храмом святого надо хорошо, чтобы его мощи были. А у нас где мощи находятся, святитель Луки? В Симферополе. Крым довольно все-таки далеко. Вот. Раньше он был еще на территории другого государства, и, то есть, и просто так вот оно не съездишь, и вроде все надо, вот все как-то надо собраться, надо съездить, надо там что-то, и там какие-то вот прошения, там благословения получать. Как-то все никак не складывалось. А тут вот, говорю, буквально совсем недавно звонит мне один друг вот из монашествующих. Он подвязается в монастыре Спаса Нерукотворного, пустынь так называется. Это монастырь возле Оптины. Оптина пустынь находится в селе Клыково. Там подвязал еще схемонахиня Сипфора. Вот так вот почитает ее. Вот. И вот звонит мне нынешний отец Серафим, тогда еще иродиакон Петерим. Недавно вот у него вторая степень монашеского пострига произошла. И говорит, вот так и так, что тут наш наместник, отец Михаил, говорит, вашему храму частичку мощей Святой Луки передает. И что, как? И отца Михаила, простите.
Это у них она находилась, мощи у них находились.
Да. Я отца Михаила-то знать не знаю, вот если вот так вот оно. Спаси его, Господи. Очень надеюсь, что все-таки как-нибудь с ним я вот познакомлюсь лично. И все, говорит, вот давай думай, как передать, чтоб тебе. Ну, до Москвы-то я уже доехал. Соответственно, там с отцом Петеримом встретились, и вот он вот мне передал маленький такой сундучок. Вот Святой Лука, видимо, мощи, смотрел на нас, смотрел, что видит, что мы все никак не шевелимся.
Ваши старания, но, так сказать, еще пока не так.
Желание люди очень сильно
медленно
хотели.
Так сказать, продвигающиеся, да. Он решил
вот пришел
помочь.
Сам, да, пришел помочь. Сам. Да, пришел и отныне сам. В нашем храме пребывают частицы его святых мощей. Так что вот с нами не только духовно, но и телесно с нами есть. Соответственно, каждый может приехать, помолиться, прикоснуться. Каждую пятницу в храме вечером 6 часов после вечернего богослужения служится молебен.
Каждую пятницу?
Да, каждую пятницу вот перед святыми его мощами, вот, где поминаем вообще всех людей, всех участников стройки, всех тех, кто кирпичики приобретал.
Ну, это ж список-то вы видели какой?
Ну, список, да, прочитать. Кирпички с копом читается. Вот. А так вот каждый может за своих, ну, много молебнов, причем заказывается со всех частей света. Тут, опять же, да, через сайт нас, через интернет.
То есть можно заказать молебен.
Да, молимся. Вот, стараемся.
На молебнах.
Люди, конечно, приходят. Ну, оно свои-то, понятно, приходят, да, все. Ну, видите, мы нас же немножко, мы так на отшибе находимся.
Сейчас можно сказать уже как-то всем нашим радиослушателям,
конечно,
что вот такие молебны.
Конечно, да, каждую пятницу в 6 часов вечера.
В пятницу 18 часов там проходят молебны
перед его мощами
святителя Луки, воина Синецкого. Да. Так что, уважаемые радиослушатели, не упустите такую возможность помолиться перед мощами святителя Луки, такого замечательного святого, может быть, помолиться ему о здравии.
Да, о здравии души своей, тела своего, о своих близких. Помолиться о том, чтобы Господь каждого из нас воодушевлял на такую же святую жизнь. Вот это ведь очень важно. Вот все-таки, наверное, святые нам нужны ведь не только для того, чтобы земные какие-то вопросы наши решать. Это тоже важно,
это тоже важно, но чтобы не только это было одно,
да,
правда, присутствовало.
Главное, да. Задача ведь нас быть там, где они. Для этого у нас сейчас не хватает сил, не хватает ума, не хватает решимости. Вот
иногда
и надо им молиться.
Говорим, что ой, мы болеем, вот, мы страдаем. Вот. Так вот, помолись,
конечно,
чтобы…
Воодушевись.
Воодушевись, да. Ведь человек… такой был, который действительно себя не жалел,
да,
ради ближнего.
Да, удивительный пример. Сюда в наше время такого, я бы сказал…
Служение такого, правда?
Охлаждение вот сегодняшнего. Вот пример вот именно такого дослужения очень важен. Сейчас мы все меньше и меньше видим вот это бескорыстного служения.
Ну, это да.
Сейчас же вообще проблема такая, что все как-то мерится, знаете, какими-то такими материальными благами, как ни крути.
Но мир материален, все более материален, да, становится.
Или
тщеславие,
да, или корысть. Вот это вот. Ну, причем часто, как мне опять же видится, это как-то очень явно, что ли. Четко выделено, что вот
совершенно
это.
Верно,
что
да.
Человек, перед чем что-то сделать, помочь, часто думает, а что я с тобой буду иметь? А что мне будет? Какая мне от этого польза? А если нет какой-то пользы, вот вроде, зачем тогда мне это надо? Так люди говорят, что я крайний, что ли, мне что больше всех нужно? И вот и видим, что очень много добро, которое могло бы быть, оно не делается вот в силу вот какого-то общего настроя. И вот здесь как раз пример такого бескорыстного служения, он может нас вразумлять, показывать, что да нет же, что нужно жить в добре, нужно
и
его делать.
И как раз вот из-за этого мы многое теряем и недополучаем,
Несомненно, конечно.
Если бы мы о более возвышенном духовном как-то, вот о чем-то более высоком думали, наверное бы по-другому и жизнь наша складывалась.
Мы бы ее видели по-другому.
Видели бы ее по-другому.
Расценивали по-другому.
И качество новое,
конечно.
Другое совершенно жизни было бы. Отец Анатолий, ну вот если говорить о приходе, приход, вы говорите, уже существует 9 лет, в следующем году уже первый такой юбилей будет, десятилетие прихода. Как вы считаете, он сложился, разросся, в том же количественном отношении остался, качественно, как он изменился? Вот что-то можно сказать?
Конечно, меняется, все меняется, и, слава Богу, меняется в такую лучшую сторону. Может быть, не так это быстро, как порой мне хочется, ну, я в этом плане вижу себя часто нетерпеливым, что ли. Нет, несомненно. И количественно он растет, приход. Видите, у нас, скажем, на воскресных праздничных службах более 100 причастников. Это как бы стандартная вещь.
Да, это показатель уже. Да.
То есть на праздники мы, например, причащаем не с одной чаши. Вот служим там или два, или бывает три нас священника служит, там тот приходит помогать. Где-то, то есть 3 чаш причащаем. Да, то есть, что мы видим? Да, люди ведь не просто, они приходят, они стараются жить вот этой жизнью духовной, да, вот стремиться ко Христу. А ведь это, наверное, самое главное в церкви.
Ну, это самое главное.
Что человек стремится причаститься.
Не просто постоять, там свечку поставить, помолиться, перекреститься, уйти и все забыть, как говорится, да?
Да.
Жить, вот, это самое главное.
Да, то есть, мы видим, что да, есть такой постоянный уже костяк прихожан. Видимо, что находятся люди, для которых это важно, да, которые вот желают там трудиться, помогать. То есть у нас организовано там добровольческое служение, то есть для помощи своим же там пожилым, например, да, братьям и сестрам. Там в 36-й больнице травматологической несут служение у нас вот сестры Милосердия. В детском доме в Малом Истоке стараются
сестричество
детям помогать.
Милосердия.
Да, 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 да. То есть вот такое оно. Воскресные школы существуют и детская, и взрослые. Вот все это есть. То есть занимаемся там мы сайтом. Вот сайт у нас есть sv-luka.priход.ru. То есть тоже каждый может туда прийти, ознакомиться вот с деятельностью. Вот. И целей, задач очень много. Очень много. Так что тоже приглашаю всех, кто неравнодушный, кто желает поучаствовать в каких-то добрых делах, приходите. Вот все постараемся организовать.
И приобщиться к жизни вот такой вот, да, церковной. И не просто заходить в храм, там, ставить свечи. Не просто быть, вот как мы говорим, захожанами, да, а прихожанами настоящими и людьми верующими, проникнутыми этой верой. Ну вот, заканчивая сегодняшнюю нашу беседу, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям? Ну, конечно, вы можете еще раз вот пригласить на предстоящий престольный праздник.
Всех приглашаю. Начало богослужения завтра, во вторник вечером, это в 16:00. Вот будем служить еще на Карельской, 52, да, всеночное бдение. А 11 числа в среду литургия начинается, 8:30 часы начинается читаться, и в 9 начало божественной литургии будет служиться на месте строительства храма. Это у нас перекресток улиц Латвийской Хвойны. Ну, там минут 8 идти пешком.
8, ходьбы.
То есть мы вот лето, когда такая погода хорошая, регулярно туда крестным ходом ходим после воскресной службы, чтобы там послужить молебен. Так вот, то есть послезавтра, 11 числа, решили там литургию первую послужить, Владыка благословил, так что вот надеюсь, что все у нас получится. Всех приглашаю, все приезжайте.
Хорошо, мы вас поздравляем с наступающим таким праздником.
Да, спаси Господи.
Желаем вам добрых таких дел и быстрого созидания, побыстрее создать этот храм, построить его.
Молиться, трудиться, все стараться, стремиться
так
к святости. Так
хочется, чтобы он все-таки был построен.
Господь все дает, сколько нужно и когда нужно, это точно. А трудиться мы должны для того, чтобы принять то, что Бог дает. Вот и все. То есть нельзя сидеть спустя рукава и ждать у моря погоды, что Господь пошлет кого-то там, он все сделает. Нет.
Ну, по мере
силы. Мы, с другой стороны, понимаем, да, что не от наших трудов-то все. Мы трудимся тому, что вот поучаствовать в том, что Бог делает.
По молитвам. Да. Давайте будем, и все наши уважаемые радиослушатели тоже будем молиться с тем, чтобы этот храм все-таки побыстрее был построен. Спасибо, отец Анатолий.
Спасибо, Господь.
Хочу сказать, что сегодня в беседах принял участие священник Анатолий Куликов, настоятель прихода во имя святителя Луки Воина Ясинецкого. еще раз приглашаем вас вот на этот праздник прихода, который состоится 11 числа, в день памяти святителя Луки, воина Сенецкого. Спасибо, батюшка, вам большое за то, что вы пришли. Всего вам доброго.
Спасибо, до свидания. Господь вас. До свидания.
До свидания.